Проповедь «Как орлица будоражит свое гнездо». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес 14 июля 1957 года в скинии Бранхама, Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Хочу отправиться на евангелизационное служение. И, наверное, многие из вас здесь помнят то время, когда мы поехали. И в то утро я проповедовал на тему «Встреча Давида с Голиафом». А сколько здесь осталось от той группы, которая была здесь в то утро? Ого, немало. Давид идет навстречу Голиафу лет 11 назад, и все началось. Именно тогда я положил этому начало, и после этого появился брат Фриман, брат Орел Робертс и брат Аллен, и многие, и после этого появился Билли Грэхам. Конечно, Билли Грэхам не становился на сторону исцеления, он просто стал проповедовать евангелистическую сторону Евангелия спасения. И так что это началось в точном соответствии с тем, что Господь сказал там в тот день, когда он явился на реке. Так вот, я не говорил об этом своей жене и никому. Это только просто я оставил это на сегодняшнее утро, чтобы высказать это перед церковью. Такое впечатление, что я никак и никогда не мог увидеть, в какой момент или с чего начать. И я никогда не хотел бы говорить, «Ну, пойди сделай то-то», или «У меня огромные собрания», или «У меня то да сё». Мне лучше всегда просто стоять в сторонке и не выделяться, и исполнять волю Господа. Но сейчас, впервые за эти 11 лет, я чувствую, что теперь у меня наступает такой момент, когда, как я верю, я вижу, что Господь совершит, каков мой, для чего я был здесь. И я без всякой корысти, то есть от всего своего сердца, хочу идти и служить Господу, и стараться продвигать Евангелие за... Брат Невилл говорит брату Бранхаму о посвящении младенца. «Изо всех сил делать все, что в моих силах». Так, здесь хотели посвятить младенца? Я подумал, что, может быть, если я упомяну об этом, мне кажется, что их нет, брат Невилл. Вот, моя доченька хотела перед уроком воскресной школы дождаться посвящения младенца, и поэтому я не распустил детей по их классам. Ладно, теперь малыши могут расходиться по своим классам. Миссис Арнольд, их учительница, и для... Пойду туда в конец. Хорошо. Моя маленькая Ревека сказала сегодня утром, сказала, «Этот младенчик, ребенок ее дяди, знаете, так что он...» Она хотела посмотреть его посвящение, но, наверное, его пока еще здесь нет, может быть, попозже. Так вот, сразу после проповеди Евангелия мы потом будем молиться за больных. И я доверяюсь Богу, что Он это сделает. Я не собираюсь очень долго говорить на эту тему, потому что я хочу сэкономить время для больных, чтобы помолиться за больных. Так вот, я хочу взять отрывок из этого слова, прочитанного нашим хорошим братом и другом, братом Коллинзом. Я хотел бы взять отрывок из этого слова, из 11 стиха этой 32 главы Второзакония, первую строчку. «Как орлица будоражит гнездо свое», перевод с английского. Я хочу в это утро подойти к этому, рассмотрев это на примере самой птицы и уподобить это церкви. Теперь, прежде чем мы приступим к этой части служения, давайте просто склоним на минутку головы для молитвы. Брат Тони Зейбл, не мог бы ты вознести молитву о Божьем Слове? Пожалуйста, брат Тони. Пробел на пленке. Орел — это такая птица, о которой я люблю говорить. И он... Это воистину шедевр. И очень часто я задавался вопросом, почему Господь уподобил своих наследников этой великой птице. И когда изучаешь природу, а это было, природа была моей первой Библией, я люблю видеть Бога в Его природе. Если вы хоть раз увидите, отправитесь в горы и посмотрите на большие, высокие горы и на разновидности деревьев, начиная от карликовой ели, потом встречается гемлок, далее березы, а затем встречаются твердые породы, и потом попадаешь в пустыню, увидите маленькие горы, большие горы, пустыни, прерии, моря, то у вас сложится очень хорошее представление о том, каким является Бог и что Он любит. Я люблю отправляться в девственные места, где не ступала нога человека, чтобы просто посмотреть, что нравится Богу. И нечто глубоко в человеческом сердце стремится увидеть такие места. Многие едут в отпуск и куда-нибудь уезжают, чтобы осматривать достопримечательности. И это чудесно, когда есть такая возможность увидеть разнообразие, закат солнца, как оно садится за вершины холма или в долине. И чудесно, когда видишь это. И если мужчина знает Бога, или человек знает Бога, и Бог живет в его сердце, тогда он будет склонен радоваться таким вещам больше, чем необращенный человек. Потому что тот самый Бог, который создал землю, вошел в его сердце, чтобы радоваться своему же творению, тому, что он создал. И многое, что я пережил в горах и так далее, и в пустынных местах, я ни на что не променял бы эти воспоминания. Когда смотришь, слышишь вой волка, стоит мне только услышать завывание волка, как я тут же расплачусь, как ребенок. А ведь частенько в горах, когда я был еще пареньком и работал на скотоводческой ферме и на сгоне скота, когда мы выезжали утром, когда первая группа отправлялась часа в 4 для того, чтобы проехаться, согнать вниз определенное количество скота, они поднимались до самого верха. И зачастую, когда выезжали на... При первом утреннем объезде я был еще пареньком и пробирался через заросли, может быть, получше людей постарше. Тогда мы сгоняли определенное количество скота, может быть, на метров 500 вниз. А потом вторая группа выезжала часов в 5-6, и они сгоняли вниз до часов 10 и вели их дальше. И, наконец, ночью долина была заполнена скотом. Тогда там ставили человека, телеги проезжали, они наблюдали за этим скотом. А когда обыскали на всех горах, они сгоняли из одной долины в другую, а потом на поля для... в прерии для так называемого кастрирования. Каждый кастрировал свой скот. Когда поднимался в горы рано утром один и слышал крики диких птиц и зов пробиравшегося койота, я считаю, в этом есть что-то небесное. Когда каждое маленькое творение Божье издает клич знакомый самцу или самке, в этом что-то есть. Как я много раз ссылался на слова Давида, когда бездна призывает бездну. Мой сын Билли, он говорил мне вчера, он хотел узнать, кому ему отдать 6 литров ежевики. А я говорю, где она? Он сказал, я ее еще не собрал. А я говорю, так зачем ты хочешь ее раздать? Он говорит, папа, просто я люблю раненько утром ходить в ежевичный лесок и собирать ежевику. Но мы уезжаем, и нет никакой возможности ее законсервировать. Он сказал, если бы я только нашел, кому ее отдать, я бы ее собрал. Я говорю, зачем тебе ее собирать? Он сказал, просто я люблю с утра ходить в ежевичный лесок. Я тоже люблю. Я просто приходишь туда, и такая свежесть. Весь грех на земле угомонился. И почему-то рано утром сжималось душистее. Розы, ведь аромат от роз опускается в долину, и он нависает там, пока не подует ветерок, который развеет его, и так далее. Это говорит об одном. Они уединились. Как прекрасно, когда человек уединяется в присутствии Божьем, просто остается наедине. Не только в церкви. Молиться надо не только тогда, когда приходишь в церковь. Не только там нужно молиться. Уединись с Богом. И когда я был один высоко в горах, так как я их очень люблю, я много изучал именно орла. И иногда я задавался вопросом, наблюдая в сильный бинокль за ними и за их повадками и прочим. Как же Бог уподобил орлу свое наследие, то есть свою церковь, свой народ? Изучая орла с точки зрения литературы, я узнал, что в одной только Палестине существует 40 разных видов орлов. Некоторые из них — падальщики, а некоторые орлы регулярно питаются мясом. Но само слово «орел» означает «кормящий клювом». Так вот, мы это немножко рассмотрим. «Кормящий клювом». Другими словами, он кормит ртом свой молодняк. А значит, хорошо уподоблять Бога орлу, потому что Бог кормит свою церковь своим словом. Его слово исходит из его уст. Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст, из клюва, из уст Божьих. Бог кормит свою церковь своими устами. Мы подкрепляем свою душу Словом Божьим. Какое прекрасное сравнение с орлом. А во-вторых, орел — это очень особая птица. Во всем семействе птиц вообще нет ни одной подобной ему. Ни одна не может парить так, как орел. Я сам видел, как они становились просто полностью недосягаемыми для моего бинокля. Просто поднимались дальше вверх, на самые высоты высот. Очень часто слышишь о ястребе и о зрении ястреба. О, по сравнению с орлом, о, совсем еще желторотик. Он не смог бы полететь за орлом так же, как Форд модели Т не смог бы угнаться за одним из современных. Ведь он летит намного дальше ястреба. Если бы ястреб попытался подняться вместе с ним, ястреб бы погиб. И зрение ястреба — ничто по сравнению с орлиным. Так вот, его тело должно быть устроено по-особому, потому что когда он заберется так далеко, он не выживет. У него остановится дыхание. Я обращал внимание на людей, когда много раз ездил с ними на охоту. Брат О'Беннон, по-моему, он может быть сегодня утром там в конце, методистский служитель из Луисвилла. Переходили через перевал Бертут. Как только он туда поднимается, такое впечатление, что он вот-вот помрет. Мой тесть, мистер Брумбах, когда он сошел с вагона, его повезли на гору Пайкс Пик. Он сразу упал вперед. Думал, что помрет. Причина состоит в том, что он, его тело, не привыкло к такой большой высоте. Поэтому, когда он сошел с поезда, он просто упал. Мистер О'Беннон поднялся на холмик не намного выше одной из местных возвышенностей и присел, а потом как побежит вниз с горы. Он сказал, что почувствовал себя так, будто сейчас помрет. Брат Морган, наверное, он там в конце, муж сестры Морган. Мы были высоко в горах, около 3000 метров, и ставили палатку. Он только слез с телеги и обхватил меня за ноги. Он сказал: «Давай, Билли, я подержу тебя». Надо было закрепить распорку. И пока он меня поддерживал, Он говорит: «Так, погоди-ка, погоди-ка». И я скоренько спрыгнул на землю и схватил его. Он заваливался вот так, вскинув руки, я поймал его, как только смог. Это крупный мужчина. И мы просто разложили там мешки с овсом. У нас было несколько лошадей. И положили на них голову Билла, пока он не пришел в себя. Я знал, что это из-за высоты. Он сказал: «Мне показалось, что меня просто понесло вот так на те долины». В чем было дело? Он вырос здесь, в низинах. Тогда он впервые поднялся в такие сферы. Поэтому люди, которые выросли в той местности, не замечают этого, потому что они приспособились к этому. Просто это становится естественным для их дыхания, для всего их естества, потому что они в этом живут. Вот почему у орла должно быть особенное тело. Потому что он может подняться так высоко, что другая птица не смогла бы полететь за ним. О, как это присуще церкви живого Бога! Живут в такой атмосфере, живут в таком месте, которое намного выше всего, что на этом земном пути. Живут в таком месте, где все возможно. Живут в такой атмосфере, что они больше не смотрят на вещи этого мира, но они вознеслись и восседают в небесных местах во Христе Иисусе. Только особенный. Бог должен что-то сделать, чтобы разработать такого рода тело. Еще одна особенность орла в том, что у него очень сильные крылья. Иногда, когда попадаешь в потоки воздуха чуть выше определенной сферы, этот поток настолько сильный, что если бы ястреб попытался полететь вслед, у него, возможно, повылетали бы перья, потому что этот поток очень сильный. А еще от этого крылья у ястреба могут свернуться, и в таком случае он сразу упал бы на землю и погиб. Так что если орлу нужно подниматься в такие просторы, чтобы жить там, он должен быть устроен для того, чтобы подниматься туда. И если христианин живет в небесных местах, значит, непременно сам Бог устроил свой дух так, что может унести его в те небесные места, где ветры не будут обрушиваться на него и отрывать у него крылья. Эти два больших сильных крыла, на которых несется орел, представляют собой Божье Слово. Но мы, у орла два крыла, и эти два крыла символизируют новые Ветхие Заветы. Крепкие перья. Попробуйте хоть одно вырвать. О, придется взять плоскогубцы, упереться ногой и вырвать его, потому что оно должно быть так устроено. Крепкое. А еще Бог уподобил орла. Поскольку он на такой высоте, может так высоко подниматься, он уподобил его своим пророкам. Он называет своих пророков орлами. Потому что орел может подняться на такую высоту, что он видит очень далеко. Чем выше поднимаешься, тем дальше видишь. Значит, если его зрение не соответствовало бы его способности высоко взлетать, тогда, взобравшись на высоту, он оказался бы слепым. Но зрение орла должно соответствовать его способности взбираться высоко. О, вот бы у церкви только было орлиное зрение, чтобы быть способной не естественное зрение, приземленное, а духовное зрение, которое видит далеко. Мне нравилось слушать эту старую песню, которую мы тут раньше пели. «Из долинам сияет страна, сам Спаситель ведет в небеса свой искупленный верный народ. И заново рожденный человек, который взбирается в эти атмосферы и стратосферы, может верою посмотреть вдаль и увидеть всемогущество Бога и назвать каждое слово свершившимся действием. Он устроен так, что может подниматься. Посредством молитвы он движется дальше и дальше, пока не оказывается там наверху. А если он не устроен так, чтобы видеть, когда поднимается туда, значит, он просто-напросто резвится. Вот в чем наши церкви сегодня терпят такой большой провал. Думают, что благословение Божье — это просто плясать или восклицать, или делать что-нибудь подобное, что исцеление — это всего лишь наша возможность вернуться в этот мир. Когда нас уносят в эти стратосферы, Бог дает нам зрение, увидеть далеко, что это Отец, Его любящая милость к Его детям, Его отпрыскам. Это должно дать им предвкушение того, что приближается нечто намного более великое. Да, мы раньше пели эту благословенную старую песню. «Что за блаженство? Мой Иисус! О, этот славный небесный союз! Божий наследник, им я спасен, кровью очищен, духом рожден». Вот это настоящий орел Божий, который может взмывать далеко-далеко, не просто ради выкрутасов, но чтобы увидеть издали. Вспомните пророка Наума, который был примерно 4000 лет назад. Однажды этот великий орел Божий взобрался ввысь, и еще одно — орел не махает крыльями, чтобы летать. Орел только расправляет крылья и становится просто свободной птицей, когда отрывает ноги от земли. Он только подпрыгнет и пару раз махнет, а потом, чтобы только поймать ветер под крыльями, а потом он не старается и не напрягается. Он больше не скачет, и он больше не махает крыльями. Он просто расправляет крылья и позволяет завихрению воздушного потока от земли унести его ввысь. То же самое и с настоящим верующим. Он не скачет из одной церкви в другую, с места на место, и не бегает по методистам, баптистам, пятидесятникам и назарянам туда-сюда. Он просто принимает Христа как своего Спасителя и расправляет крылья в Слове Божьем, которое кормит его из своих уст, и он парит вверх, просто отдыхает. Крылья у него сильные, ему не надо махать. Он крепкий, он ни перышком не пошевелит. О, это властелины неба. Они просто берут и опускают перья, и ловят ветер, и просто уносятся вдаль. А как он умеет это делать? Этот великий орел по имени Наум, 4000 лет назад, поднялся в Духе Божьем на такую высоту, что увидел кольцевую дорогу в Чикаго 4000 лет спустя. Сказал, колесницы будут нестись по широким дорогам, будут сверкать, как молния, блеск от них, как от огня. Они будут сталкиваться друг с другом. Ведь те пророки поднимались на такую высоту, что видели грядущие события издалека. Если бы в этом месте никогда не было света, на этом континенте никогда не было бы солнца, и вы смогли бы подняться вверх на такую высоту, что увидели бы солнце в другой стране, и увидели бы, что оно направляется в эту сторону, то вы смогли бы опуститься вниз и сказать, «Однажды будет растительность, будут другие вещи». Это место было бы холодным и мрачным, но как только появится солнце, вместе с ним появится и растительность, и они... Вы могли бы это увидеть, а потом, когда солнце наконец прибудет сюда, все то, что вы видели издалека, появится здесь. Именно так Бог поступает со своими пророками, они поднимаются, и Он знает, потому что верою они увидели, что наступит день, когда с грехом будет покончено, когда больше не будет ни болезни, ни скорби, смерть и скорбь удалятся, и не будет места для старости, не будет места для плакальщиков, не будет кладбищ, не будет разочарований. Орлы Божьи взлетели в стратосферы Божьи на такую высоту, что они увидели приближение того дня и опустились назад и записали об этом в этой Библии. И каким-то образом, когда входишь в ту сферу, ты чувствуешь, что нечто приближается. Нечто вызывает у нас жажду. Вчера вечером я разговаривал на веранде с мистером и миссис Келли. Это родственники брата Невилла. И мы беседовали о воскресении. Я сказал, обратите внимание на этих птичек, даже на их пение. А мы как раз говорили о той рыбке, которая жила там на днях на реке, как я вам рассказывал, по-моему, в прошлый раз, когда был здесь, как он, брат Лайл, сидел там и вытащил через ее ротик внутренности и бросил ее в воду. Она пробыла мертвой полчаса. И когда Святой Дух пришел и сказал «из реки», незначительная рыбешка получила жизнь, перевернулась и поплыла обратно к своей родне, потому что там был безграничный Бог. Он заботится обо всем, что Он сотворил, хотя у этой рыбки нет души. Эта рыбка не могла возжелать попасть на небеса. Животные, лошадь, корова, собака, другие животные, у них нет стремления попасть в потустороннюю жизнь, потому что у них нет души. А вот мужчины и женщины, у которых есть душа, стремятся к чему-то другому. Та благословенная жажда, которую Бог вложил туда, для того, чтобы жаждали Его. О, орел, чудесная птица! Ему уподоблены Божьи наследники. Года два назад, мне кажется, мы с женой и тещей, многие из нас, решили провести день в зоопарке Цинциннати. И я гулял тогда, по-моему, с Сарой, с доченькой. Гулял, чтобы занять ее чем-то, чтобы она посмотрела лесного сурка, белочек и разных животных. И я дошел до вольера, где были птицы. И мое внимание привлекла огромная клетка, громадная клетка. И я услышал ужаснейший, самый жалостный звук из всех, что я слышал. Подойдя туда, я увидел большого орла, которого поймали люди хитроумными приспособлениями. Они поставили ловушку и поймали его, и посадили в клетку. И этот здоровяк отходил в одну сторону клетки. Он начинал махать большими, мощными крыльями и ударялся о те железные прутья так, что чуть ли не терял сознание. Он падал без чувств. Он махал крыльями, что было сил, пытаясь освободиться, а в результате он только падал опять посреди клетки. Перышки и пух у него на голове были содраны. Он был весь в крови. Кончики его огромных крыльев были отбиты так, что они кровоточили, потому что он со всей силы ударялся о ту клетку, чтобы освободиться. И я немножко постоял там, взял дочку на руки. Я подумал, о Боже, ну и зрелище! Орел, небесная птица, ведь его дом не на земле, его дом в воздухе. Это создание не привязано к земле, но хитроумными приспособлениями человек поймал его, и сколько он ни пытался освободиться, он не мог этого сделать. И он, так сказать, просто вышибал себе мозги о те железные прутья. Я подумал, ведь так оно и есть. Люди пытаются освободиться от этих хитроумных приспособлений сатаны, зачисляясь в церковь или стараясь делать все, что делают. Вы только вышибаете себе мозги. У вас ничего не получится. Вас поймали, и вы не можете освободиться так же, как не мог тот орел. Только та рука, которая сильнее вашей, может освободить. Только та рука, которая превосходит вашего пастора и любую деноминацию, только рука Божья может это сделать. Затем я увидел, как этот огромный орел, который столько раз пытался и безуспешно опрокинулся вот так на голову и лежал там. Я смотрел, как он кровоточил, а его усталые глаза были устремлены вверх, на высоты неба. Ведь там он и должен был находиться. Но между ним и его свободой стояли решетки, которые он не мог преодолеть. Я подумал, какая жалость! Ведь это небесное существо, птица, рождено для этих атмосфер и стратосфер, а потом было заточено здесь в клетку на всю оставшуюся смертную жизнь. Я подумал, какое жалкое зрелище. О, но я видел зрелище и похуже. Когда я видел мужчин и женщин, которые родились для того, чтобы быть сынами и дочерьми Божьими, а сами сидят в клетке и бродят в этом мире в ловушке греха и зачатые в беззаконии, ходят по этой земле, пытаясь удовлетворить свое стремление какими-то мирскими удовольствиями. Не то, что я хочу сделать замечание или выставить кого-то в плохом свете. Я только хочу сказать вот что. На днях, когда я только вернулся из Чикаго, я был с женой на улице Спринг. Она покупала одежду для деток перед поездкой в Канаду. И по улице шла мать. И как была одета эта леди, неся ребенка на руках, это позор для человечества. И я подумал, бедная женщина, наверное, кем-то любимая, мать этого драгоценного ребеночка, а сама с сигаретой во рту, пепел летит прямо на ребенка. И я подумал, эта женщина могла бы быть королевой в какой-нибудь семье. Эта семья могла бы быть мирной и прелестной. Но, несомненно, вместо Библии там всюду сигареты, всюду пиво. И ссоры, и зависть. Это из-за того, что они оказались в клетке обстоятельств. Радио, телевидение, нецензурные программы, любовные романы и подобные вещи пленили умы американцев. И они стали рабами современного общества, хотя родились как сыны и дочери Божьи. Однажды я поехал в психиатрическую больницу и увидел там молодых девушек, которые... Я навестил одну женщину, придя туда с ее матерью, или девушки. Эта молодая леди, конкретно она, умывалась прямо из подкладного судна. И я спросил, что случилось. Она была призвана на служение Богу, но у нее все пошло наперекосяк. Появился какой-то парень, пройдоха, который бросил ее в клетку мирской жизни, и она оказалась в плену и лишилась рассудка, умственных способностей и попала в психиатрическую больницу. Несколько дней назад был с другим местным служителем в одной семье, где милая девушка, дочь врача была, потратила большую часть жизни, практически всю свою жизнь, до 30 или 35 лет, красивая девушка. Ее мать позвонила мне вся в слезах. И эта милая девушка, и какой-то современный ученый-скептик повлиял на этого милого ребенка, сказав: «Ты хочешь мне сказать, что тебя никогда не целовал парень? Ты не представляешь, как ты себя обделила?» И направил ее мысли в этом направлении. И посадил этого драгоценного орла в клетку. Ее дорогая матушка на веранде пожала мне руку и сказала: «По Божьей благодати она выйдет на свободу». Так оно и будет. Но видим, что орел Божий, который парил в незримом небе, может быть пойманным в такую ловушку. Сегодня в городе таких полно. Мужчины и женщины, которые родились свободными, которые родились как сыны и дочери Божьи, чтобы жить выше греха и подальше от греха, кутят в барах и на танцплощадках, потому что эта паутина распутничества, как паук, заматывала их и заматывала, так что они попались в эту ловушку из-за нецензурных программ, школ и атеистических учений, и всяких современных дьявольских приспособлений, и, к сожалению, должен сказать, зачастую и из-за современной церкви, которая позволяет им становиться разболтанными, делать все, что им захочется, главное, чтобы они принадлежали к церкви. Позволь сказать тебе, мой дорогой возлюбленный друг, принадлежать к церкви живого Бога можно только одним способом — не зачислиться в нее, а родиться в ней. Натура изменяется, и все прежнее, тогда ты свободен. Так вот, Бог уподобил своих наследников орлу, потому что орел делает еще одно. Орел строит свое гнездо очень высоко. О, сколько раз я спрыгивал с лошади, привязывал ее к молодому деревцу и брал бинокль, и искал в небе орла, чтобы просто поизучать его в высоких скалистых горах. А орел строит себе гнездо как можно выше. Зачем? Для безопасности и защиты. Он на такой высоте, что хищники не могут до него добраться. Если койот попытается приблизиться к орлиному гнезду, он сломает себе шею. О, вот почему Бог уподобил свою церковь орлу. Потому что гнездо орла, то есть церкви, построено гораздо дальше забот этого мира, в безопасной зоне по ту сторону крови, куда современным рыскающим хищникам никак не добраться. Он сказал: «Вы город, построенный на холме, светильник, зажженный в комнате». О, нечто! Церковь живого Бога построена на высоте, на высоких стремлениях. Когда я слышу о церкви, у которой нет стремления расти, с этой церкви что-то не в порядке. У церкви живого Бога высокие стремления. И еще одно, церковь живого Бога построена на высоте, потому что ее надежды и ожидания на высоте. Скажете: «Ну, мы ходим в церковь, наш отец служил в этой церкви много лет назад, может быть, это и неплохо». Но церковь живого Бога не может сидеть на месте. Она стремится подняться выше. Дальше. Сегодня мы видим исцеление слепых, а завтра мы ждем воскресения мертвых. Когда мы увидели, как природа повинуется Его голосу, тогда мы ожидаем пришествия Христа. У нее высокие стремления, у нее возвышенные надежды, у нее возвышенные ожидания. Она построена на высоте, она стоит как монумент. Христианин, за работой, располагается на возвышенности. У него высокие стремления отвоевать для Христа своего начальника или еще кого-нибудь. Это так. У него возвышенные ожидания, что Бог где-нибудь даст ему возможность с кем-то побеседовать. Орлица строит себе гнездо высоко, и она ищет этой возможности. И у нее рождаются птенцы, и когда они рождаются, они в безопасности. И церковь живого Бога, которая строит свои стремления на самом высоком пике, на самой твердой скале, на Христе Иисусе, Когда их малыши рождаются во Христе, они в безопасности. Имя Господне, крепкая башня. Вбегают в нее праведники и безопасные. Конечно. О, это сильная птица. Но со временем о ней много можно было бы говорить, но наступает теперь к теме. Наступает определенное время после рождения ее птенцов, или когда они вылупятся, орлица откладывает яйцо, и у нее вылупляются птенцы. Это беленькие пушистенькие птенчики. И мать кормит их из клюва, пока они не станут птицами крупного размера. И когда они у нее появляются, она спускается и находит добычу. Потом она возвращается, чтобы накормить своих птенцов. Как сильно это отличается от курицы. Привязанная к земле курица устраивает гнездо на скотном дворе, в гробу, открытом для любой куницы и кого угодно, кто будет пробегать мимо. Я сравниваю это с сегодняшней мирской церковью, с мирскими людьми нашего времени. Они ведь просто говорят: «А, ну приводите их, крестите, заносите их в список». Они беззащитные. А орел нет. Никак нет. Орел не станет так делать. Возможно, вас примут в церковь, и вы можете носить шорты и выпивать, курить и все такое. Возможно, старая церковная курица вам это накудахтала, но только не мать-орлица. Она унесет вас намного дальше. О, вы скажете, курица — это тоже птица. Я знаю, но это привязанный к земле падальщик. Это так. Она и понятия не имеет о небесных просторах. Она никогда там не бывала, так что она просто устраивает себе гнездо тут внизу и выживает сильнейшие. Но орел намного умнее. Когда у нее рождаются птенцы, то есть у матери-орлицы, наступает время, когда мать-орлица решает, что ее орлята не будут как цыплята. О, я люблю это. Надеюсь, это глубоко западет. Эта мать-орлица решает, что ее детки не будут вести себя так, как остальные цыплята. Эти привязанные к земле птицы, она должна передать им опыт. То же самое Христос делает и со своей церковью. Есть нечто большее, чем простое зачисление в церковь, принадлежность деноминации. Есть нечто большее, чем просто быть порядочным гражданином. Конечно, Христос здесь как мать-орлица, которая следит за тем, чтобы вы нечто пережили. И мать-орлица имеет все необходимое для того, чтобы заботиться о своих птенцах и проследить за тем, чтобы у них был надлежащий опыт. Так что наступает время, когда в гнезде происходит переполох. О, Боже! Пошли переполох в наше гнездо. Вообще-то орел — это такая птица, которая обновляет свою молодость. Время от времени, каким бы он ни был старым, он снова превращается в молодую птицу. Не по годам, а по своему физическому устройству. Он обновляет свою молодость. В Библии о нем так сказано. «Обновиться, как у орла юность твоя». Он обновляет свою молодость. Какой прекрасный прообраз церкви, когда мы изнуренные, утомленные, потрепанные, мы входим и обновляемся в силе и поднимаемся, как орел, над всеми своими заботами, модами и вещами этого мира. Затем мы еще видим, что эта матушка в один прекрасный день наступает такое время, когда она считает, что гнездо нужно взбудоражить. Она прилетает. Такое впечатление, что с ней что-то не так. Она осматривает своих малышей. Она исследует их. «О, я лежал с биноклем и наблюдал за ними». И она прилетает. Внезапно садится на гнездо и издает пронзительный крик. Что она делает? Она учит этих птенцов своему зову. «Мои овцы знают мой голос». Эти птенцы никогда не были за пределами гнезда. Они все время только там и жили. Поэтому что она делает? В Библии это называется так. Она будоражит свое гнездо. Она садится на гнездо, точнее на край гнезда, и кричит, и она берет и бьет этими большими крыльями раз за разом, и она создает над ними несущийся ветер. Что от этого происходит? Для чего она это делает? Для того, чтобы сдуть все болтающиеся перья. О, Боже! Она собирается отправиться с ними в первый пробный полет, вывести их из гнезда. И если церковь когда-то и должна вылезти из гнезда, так это сейчас. И эти два больших крыла — это Слово. Она дает им Слово. И через Слово приходит этот несущийся сильный ветер, как было в день Пятидесятницы. Он сдувает все болтающиеся перья, все мирское, за что вы держались, просто исчезает, когда сходит этот несущийся сильный ветер через Слово. Сдувает все болтающиеся перья, всякие маленькие измы, всякий малейший фанатизм, все мирское до мелочей. Он выдирает все болтающиеся перья, потому что когда вы туда подниметесь, вы поймете, что эти болтающиеся перья станут причиной вашей смерти. И разболтанная жизнь в церкви является причиной духовной смерти в церкви. Мать решает, что ее малыши готовы подняться. Имейте в виду, они еще никогда не чувствовали ветер. Они орлы. Они родились в расселине скалы. Мне это нравится. Бог сказал, «Я сокрою тебя в расселине скалы». В расселине, которая в его боку. «Я сокрою тебя там, ведь вы там и родились». Птенцы рождаются в расселине скалы. Они понятия не имеют о ветрах. Так что первый ветер, который они ощущают, создается крыльями матери. Не какой-то мирской, придуманной церковью теологии, но настоящий орел рождается от Духа Божьего. Божьи орлы. Первый ощущаемый и несущийся ветер — это не какая-то напускная эмоция. Это дуновение идет на него через Слово Божье и срывает с него все болтающиеся перья. Он проходит испытания. Он собирается отправиться в полет. О, Боже, встряхни сегодня церковь. Словом, сдувая все малейшие нестыковки, мелочные измы и малейшее одно и другое. И когда она их обдувает, и когда сдуваются все болтающиеся перья, тогда она опускается в гнездо, и крылья, сложенные у нее по бокам, она берет и расправляет. О, мне это нравится. Просто расправляет их, и все орлята садятся на ее крыло. Так вот, не забывайте, у нее такие перья, что плоскогубцами их не выдернешь. И эти орлята крепко-накрепко вцепляются лапками в эти уже испытанные перья на крыльях. Что такое крыло? Слово. И каждое чадо Божье крепко-накрепко хватается своей верой за вечное Божье Слово, испытанное временем. Для своего первого самостоятельного полета. Она будет передавать им опыт. Несущийся ветер был только для того, чтобы повылетали болтающиеся перья, так что у них они держатся нормально. Может, у них в крыле дырка, перьев не хватает. А когда они вцепятся своими клювиками, смотрите, они берут, дотягиваются своим клювиком и хватаются за крепкие, сильные перья в крыле матери, и она встряхивает их. Просто каким-то образом они умеют это делать. Почему? Это прирожденные орлы. При всем желании вы не смогли бы заставить цыпленка это сделать. Он понятия об этом не имеет. Вот почему эта холодная, формальная, так называемая современная религия никакого понятия не имеет о благословенном переживании высшей и лучшей жизни. Они ничего в этом не понимают. Они говорят, «А, эта Библия неправильно переведена, с ней одно, другое, третье. О, брат мой, если ты сегодня болен, вцепись когтями в каждое Слово Божье и приготовься к полету». Мать поднимает тебя с кровати. Мать не хочет, чтобы ты там оставался. Мать решила, что ее дети, ее выводок не будут такими, как выводок этой захудалой курицы на том скотном дворе. Она не хочет, чтобы они такими были, поэтому она должна передать им опыт. А чтобы набраться этого опыта, они держатся за слово, за крылья, хватаются и просто лежат там. О, когда наблюдаешь, как они это делают, это такая драма. О, однажды я лежал на животе на скале там, в Coral Peaks, Бродвудс. И я заплакал, как ребенок, так что даже слез и закричал. Я даже лошадь прогнал. О, я ничего не мог поделать, но я подумал, о, птенчик, все мелкие пташки и все вороны, и все конюки на свете могли бы тебе твердить, что эти перья не выдержат, но ты лучше знаешь, потому что ты родился орлом. О, если вы родились как чадо Божье, вы сможете уверенно бросить якорь на любое божественное обетование и держаться за него. Безусловно, вы знаете, стою я на скале Христа, в других основах лишь песок. Ничто вас не поколеблет. «На этом я построю церковь мою», — сказал Иисус, «и врата ада не смогут одолеть ее». Ничто никогда ее не поколеблет. Это непоколебимая скала вечного Божьего Слова. Даже в предсмертные часы, когда не осталось никакой надежды, рожденное чадо Божье может твердо встать на вечное Божье Слово. Заглянуть дальше этих слез и сказать, посмотреть на Него, который сказал «Я есть воскресение и жизнь». Даже сама смерть никогда не поколеблет их. Это орлы. Это рожденные с небес птицы. Их натура в них устроена так, что они верят в это и доверяются этому. Когда она кричит, они знают этот голос. Она проповедует им, она расправляет свое слово, Слово Божье, свои огромные крылья. Вот что он простирает сегодня утром к вам, больные люди. Те больные люди, которым кажется, что вы просидите так всю жизнь. Если дьявол удастся убедить вас поверить в это, значит, он вас цапал. Но, дорогие орлята, Бог расправляет свое слово. Положитесь на него. Стойте твердо. Пусть ничто не поколеблет вас. Оно испытано временем. Если вы грешник и боитесь умереть, брат Бранхам, что мне делать, когда эти слабенькие нити жизни начинают рваться, и моя душа погружается в какую-то неизвестность? Цепитесь верой в Его Слово. Я опять приду и приму вас к себе, чтобы где я, там и вы были тоже. Слышащий слова мои и верующий в пославшего меня имеет вечную жизнь. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь, кормящийся из моего клюва, имеет вечную жизнь, и я воскрешу его в последний день. Несмотря на все земные испытания, за омрачающей завесой и слезы, и скорби этой жизни, настоящий орел цепляется когтями и говорит, «Стою я на скале Христа». Я буду покоиться на крыле моей матери, держась за крылья креста, зная, что через это пришло искупление. Она поднимает их в небо. О, ведь если вы держитесь за Божье неизменное слово, у вас будет, очень скоро у вас будет испытательный полет. Так вот, эта мать расправляет крылья и уносится в небо. Она не может передать вам опыт, оставив вас здесь на земле. Она должна поднять вас на большую высоту. Сегодня вся беда в том, что мы ползаем по грязи. Я раньше говорил папе, что я умею плавать, и я прыгал с маленького ящика в воду сантиметров 30 глубиной, и грязь разлеталась во все стороны, и я бил вот так руками. Однажды я сказал моему дяде, что я умею, так он взял весло и столкнул меня в воду метра два глубиной. Это было другое дело. Вот что сегодня с церковью, она ползает по грязи, просто приходят в церковь, споют гимн и расходятся по домам. О, близок тот час, когда мы должны будем взлететь. Эта мать-орлица, когда она расправляет свои крылья, свое слово, каждый орленок держится за определенное обетование, она поднимается на этих больших профессиональных крыльях, на которых сидят ее птенцы. Она летит дальше, дальше и дальше, а они держатся. О, они не станут отпускать, это орлы. Они могут пролететь прямо через бурю, это не имеет никакого значения, они все равно держатся. И когда вы орел, если Бог вложил в ваше сердце обетование, врач может говорить, что вы завтра умрете, но вы все равно будете держаться. При любой встряске, при любом шторме, среди волнений, бури зла, на якоре его держусь. Я не понимаю, как я через это пройду, но я держусь на этом якоре. Дальше, дальше, дальше и дальше, пока она не поднимется на большущую высоту. А когда она набирает такую высоту, что ее практически уже не видно, она делает странную вещь. Она стряхивает их всех себя прямо в воздухе. О, обязательно придет такое время, когда у вас должен наступить этот момент. Почему она поднимается так высоко? Это орлы. Они не могут подняться так высоко, если они не орлы. Они бы погибли, еще не поднявшись туда, но они орлы. И настоящий верующий, что бы ни говорили атеисты, что бы кто еще ни говорил, если это Божьи орлы, они придерживаются слова, куда бы оно их ни повело. И когда она поднимается туда, она встряхивает вот так крыльями, и орлы падают во все стороны, она издает пронзительный крик. Что она делает? «Дети, давайте сами». Эти птенцы начинают махать крыльями. На огроменной высоте, где ни ворона, ни ястреб, и никто другой не может их поймать. Именно так Бог ведет вас. Он вводит вас в новое переживание, которое недосягаемо ни для церквей, ни для деноминаций и ни для кого другого, когда Он стряхивает вас однажды, чтобы вы сами полетали. А стряхнув их, разве мать оставляет их? Нет, дорогуша. Она кружит вокруг них и начинает наблюдать за каждым из них. И как ей должно быть забавно, когда видит, как эти малыши вверх тормашками и по-всякому просто махают изо всех сил. Разве они боятся? Нет. Они никогда не боятся, потому что они доверяются вездесущности своей матери, ее превосходной способности опять поднять их. А если один вдруг выбьется из колеи и его занесет в какую-нибудь крайность, вы знаете, что она делает? Она пикирует, подхватывает его снизу на своих крыльях, на своем слове, и опять поднимает его в благодать. Неудивительно, что я кальвинист. Аминь. Бог устремляется вниз со своим словом и подхватывает своего орла. Опять поднимает его, так что они беззаботны. Они просто махают и махают, орут и кричат, и проводят настоящее пятидесятническое пробуждение. Эти птенцы. Иногда они падают и переворачиваются, а им все равно за ними наблюдает мама. Так точно, она парит прямо вокруг них, прямо по кругу. И странное дело, она может подхватить каждого из них. Если что-нибудь начнет происходить, она просто издает этот пронзительный крик и расправляет вот так свое слово, и они вцепляются прямо в эти перья вот так и крепко держатся, спасая свою жизнь. Какая чудесная птица! Какой чудный спаситель! Да, какой чудный спаситель! А когда она спускается после того, как их кидала по сторонам на протяжении всего испытательного полета, их первого короткого полета, тогда она расправляет свои крылья и издает крик. Она подхватывает одного, подхватывает другого. О, вот это да! Затем она опускает их в долину. Они там еще никогда не были. Они были только в старом гнезде, в противном гнезде, вонючем. Она опускает их в долину, где перекатывается и журчит вода. «Господь, пастырь мой, — сказал Давид, — я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня к водам тихим». Как чудесно! Говорят, что однажды фермер посадил курицу, а под нее подложил орлиное яйцо. Итак, когда курица какое-то время посидела у нее, интересно, кто здесь из женщин знает, сколько подкладывают яиц? Но эти фермеры знают. По-моему, нужно 15 штук. А у него было 14 яиц, так что он подложил под нее одно орлиное яйцо. Наверное, так оно есть. Из всего выводка вылупляется, наверное, только один. Так что он посадил эту квахтуху в атмосфере скотного двора. Наконец, через какое-то время они все вылупились. Когда вылупился этот орленок, для остальных он был странной на вид птицей. Пробел на пленке. То же самое с настоящим орлом, когда он рождается в одной из этих, так сказать, заумных современных церквей. Он как бы нестандартный. Он не мог понять, что кудахчет курица. То же самое и с настоящим христианином, который родился сегодня в таком курином гнезде. Они не могут понять. Ну, пойдемте, детки, просто, все в порядке. Старая курица выводит их на скотный двор, и они возятся в навозной куче и все такое. Этот орел не мог этим питаться. По натуре он был совсем другой. Он чуть ли не умирал с голоду. Таким же образом и настоящий христианин попадает в эти старые морги. «О, приходи, зачисляйся в церковь, занеси фамилию в список и, о, все нормально. Можешь одевать шорты и косить траву днем, я считаю, что так прохладнее. Это нелепо, и у настоящего орла ума хватает. Да ну, выпивка за компанию никому не повредит, это грех. Настоящий орел это знает. В курении сигарет нет ничего плохого. У настоящего орла ума хватает, у него совсем другая натура». Он просто ходил вместе с этой кучкой цыплят. Мамаша говорила, идите сюда. И они что-то клевали и весело проводили время на больших встречах. О, но мы пожульничаем в карты. Мы заплатим пастору. Орел стоял снаружи. Ему такого не надо. Никак нет. Просто нечто в нем отличалось. Вы когда-нибудь видели вылупившегося в таком вот курином гнезде? Я имею в виду эти современные церкви. Они встают и произносят словословие и апостольский символ веры, и споют пару песен, поговорят о цветочках и разойдутся по домам. Этим орла не накормишь. Это падальщики. Он терпеть такого не может. Так что он тащился позади следом, как гадкий утенок, знаете. И эта квахтуха находила какое-нибудь что-нибудь там и кудахтала своим цыплятам, что она что-то нашла в навозной куче, и она кудахтала своим цыплятам. А орленок просто подойдет, посмотрит на это и скажет, «Я просто не могу участвовать в этом. Благодарение Богу за его натуру. Вот почему я верю в избрание. Вы такие, какие есть, по благодати Божьей». Не то, что вы сами кем-то стали, а это Бог сделал вас такими по своей суверенной благодати до основания мира. Вы можете сколько хотите стараться быть добрыми, ходить в церковь, это не от желающего и не от подвязающегося, а от Бога милующего, верно? Он отроду орел, он просто терпеть этого не может. Не волнуйтесь, люди могут говорить, не связывайся с этим сборищем святоши, они такие сякие эдакие, не волнуйтесь, он бесповоротно направляется этим путем. Теперь смотрите, эти цыплятки ходили, они думали, что чудесно проводят время. Но знаете, однажды, когда они были на скотном дворе, с неба раздался крик. Эта мать случайно проносилась мимо, она посмотрела вниз, она увидела, как этот птенец плетется, оглядывается. «О, брат мой! Он малых птиц питает. Мы знаем одно, Бог знает своих». Мать-орлица случайно пролетала над этим скотным двором и посмотрела вниз. Она увидела своего малыша, фермер украл его, верно, яйцо из ее гнезда, но он был ее. Она закричала ему, «Дорогой, сыночек, ты не цыпленок, ты орел, ты мой, я прилетела за тобой». Я помню тот вечер, когда Бог прокричал так ко мне. «Ты не от мира сего, ты не один из этих цыплят. Ты отроду не цыпленок, ты орел. Ты мой, я прилетел за тобой». Теперь, сыночек, встань и послушай, что я тебе скажу, просто подпрыгни и замахай крылышками. Она кружила над скотным двором. О, я молю, чтобы в этот самый час он закружил над скотным двором. «Ты мой! Ты принадлежишь мне!» В этом голосе было нечто такое, что он понял. Это означало «прощай, курятник!» Он сделал сильный взмах крылышками и сел на столб, стоявший на скотном дворе. Он понял, что у него кое-что получилось. Я бы сказал, в тот момент он зачислился в деноминацию, попал в самую среду пятидесятнической организации. Его мать снова закричала, сказав, «Сыночек, ты должен подняться еще выше». Я считаю, что мы тоже должны. Мы должны подняться выше какой-то организации или деноминации, или вероисповедания. Она сказала, «Просто-напросто сделай еще один прыжок и махай за всех сил. Я подхвачу тебя своими крыльями и подниму тебя в то место, где ты и должен быть». Сегодня утром так оно и есть, друг. Может быть, ты болеешь, может быть, в твоей церкви не верят в божественное исцеление. Может быть, ты грешник, в твоей церкви не верят в крещение Святым Духом. Но нечто в тебе взывает к Богу. Почему? Ты родился орлом. Сегодня утром он здесь и готов унести тебя. В его слове так говорится. Давайте просто, когда он расправляет свое слово, давайте сегодня уверенно возложим свои надежды на его вечное обетование. Когда смерть, наконец, поразит нас, я не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Давайте поразмыслим обо всем этом, склонив на минутку головы. Пока мы в этом помещении, я хотел бы в это утро узнать, есть ли здесь в это утро орел, который уже давно бродит по скотному двору. Вам порядком надоело все это. Просто притворяйтесь, что вы христианин. ведете бесцельный образ жизни. И каким-то образом некий ветерок повеял в это утро на вашу душу через проповедь слова. Вы знаете, что это такое? Это мать сдувает перья, которые оторвутся. Мирские мелочи, за которые вы держались, которые не давали вам быть настоящим христианином. Небольшое сомнение, небольшой страх, этот клубок мирского, за который вы держались, та компашка, к которой вы привязались. Пусть этот вечер сегодня поотрывает у вас все эти перья. Затем придите в отчий дом. Сегодня он готов унести вас ввысь. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто здесь нуждается в этом, и скажите: «Брат Бранхам, вспомни меня сегодня в молитве, когда будешь молиться». Вы поднимете. Благословит Бог тебя, леди. И тебя, брат. Тебя. О, благословит Бог тебя, брат, в том конце, и тебя, мой брат. Пробел на пленке. На земле все скоротечно. На мирское не взирай. Устоит лишь то, что вечно. В Божьи руки все предай. В Божьи руки все предай. Ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Послушайте. Коль пройдем его тропою, Богу верность сохраним. Вознесенную душою, в славе светлый дом узрим. В Божьи руки все предай. Ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Теперь да пребудет с вами Господня благодать и почивает на вас изобильно. Обращаясь к вам, поднявшим руки, к тем, которые должны были их поднять, понимаете, примите это прямо сейчас не на основании эмоций, но на том основании, что Бог дал обещание, и Дух проговорил к вам. Хватит вам сидеть в гнезде, вы орел. Просто вцепитесь верой в Его обетование, и вы христианин. Как бы сильно ветер не встряхивал, просто держите за него крепко. Однажды я видел, как мать-орлица забрала свой молодняк, когда приблизился койот. Но она бы разорвала этого койота в клочья, она расправила крылья, и эти птенцы запрыгнули ей на крылья. Приближалась буря, и из-за ветра, проходящего по тем горам, скатывались камни, наверное, со скоростью 100 км в час. Она стрелой понеслась в то ущелье, она полетела прямо в расселину скалы со своими птенцами. В жизни бывают сильные бури. Однажды вы подойдете к Иордану, это так. О, я уже поговорил с ним по душам. Я не хочу, чтобы тогда были проблемы, я хочу решить этот вопрос уже сейчас. В то утро будет тяжко, брат мой, луна не даст света своего, солнце станет мрачным и кровавым, звезды содрогнутся, как незрелая смоковница, потрясаемая со смоквами своими. На земле будут извержения, демоны будут кричать, люди выбегут на улицы. Я не хочу, чтобы тогда возникли проблемы, я хочу быть уверенным в этом прямо сейчас. Я уже поговорил с ним по душам. Сейчас самое время поговорить с ним по душам. Не тогда, а сейчас. Тогда будет слишком поздно. Я хочу иметь на руках билет. Пробел на пленке. Я хочу, чтобы вы хорошенько это усвоили. Я обнаружил, а вчера вечером, точнее сегодня рано утром, Господь проговорил, когда я молился. Опустился вчера в подвал, постоял там какое-то время на коленях пред Богом в молитве. Похоже, мне пришла такая мысль. Я сказал, завтра утром будет как бы прощальное, как я делал раньше. Сегодня утром я стартую не как Давид, встретился с Голиафом, а как орел взлетел ввысь, понимаете, в новом прообразе. Обратите внимание, я хочу, чтобы вы записали это себе на корочку. Конечно, это записывается здесь на пленку. Так вот, есть одна причина, почему люди не получают исцеления. Это не из-за того, что, смотрите, я недоумевал. Вот сидит один исцелен, а другой нет. Так продолжается дальше, дальше и дальше. Вот еще один, а потом еще один. Что-то где-то не так. Я считаю, дело вот в чем. У людей появляется комплекс, особенно у тех людей, которые давно болеют. Так вы не... Когда я скажу вам, вы воспротивитесь этому, но это правда. Возьмите избалованного ребенка. Этот ребенок доходит до того, что ему хочется, чтобы его дальше баловали. У него появляется комплекс. С таким ребенком ничего не поделаешь, пока хорошенько его не встряхнешь. Так вот, в определенный момент человек заболевает. Он начинает жалеть себя. «Ох, я в таком состоянии, ох». Я молился за людей, которые говорят, «Ну, я не верю, что чувствую себя лучше. Так вам никогда лучше не станет, так нельзя, так». С таким отношением к нему даже не обращайтесь, потому что в его глазах это неправильно. Не создавайте комплекс, но приходите с крепкой, непоколебимой верой. Это уже решенный вопрос. Бог так сказал, и дело решено уже сейчас. Обычно я молюсь за одну сестру. Это миссис Рукс, которая, по-моему, сидит там. Мне всегда нравится подход сестры Рукс. Она исцелилась, умирая от рака, тут в средней школе на моем вечернем служении. Несколько врачей были этим озадачены, но она получила исцеление. Тут недавно она ко мне пришла. У нее еще что-то было не в порядке. Она просто подошла и сказала, «Брат Бранхам, просто помолись за меня». Подошел, помолился за нее, говорили, что она будет... «О!» — говорила, «Вопрос решен, дело с концом, видите?» «За меня помолились, дело в шляпе, вот и все. Вот об этом я и говорю». «Не говорить, ну посмотрим. Нет, по-моему, мне лучше не стало». «О, Боже милостивый, так нельзя приходить, вопрос решен». «Когда повинуешься Божьему слову, вопрос решен». «Просто вцепитесь, как тот орел, пусть ветер сотрясает, просто крепко держитесь, и делу конец». Вы понимаете, что я имею в виду? Комплекс, жалость к себе. Тогда вы в жалком состоянии. Это действительно так, когда вы начинаете себя жалеть. Вам хочется, чтобы все вас жалели, и вы сами себя жалеете. Однажды я оказался в таком состоянии, когда сидел там на веранде, и у меня был срыв. 8 дней безвылазно проводил собрания, вообще не ел, не спал, просто оставался на платформе и молился за больных. Я дошел до такого, что сказал, «О, но мне лучше уже не станет». Однажды я услышал крик. Я услышал его в книжке под названием «Христианское исповедание», написанной Ф.Ф. Босвордом, что христиане, они исповедуют не то, что они видят, а то, во что они верят. Что вы видите, не имеет никакого значения, вы не... Мы видим не своим зрением, мы видим верою. Мы называем все это «Авраам назвал несуществующее существующим». Он исповедал, что это существует, хотя не было ни единой, вообще никакой возможности этому произойти. Ему было 100 лет, Саре было 90, но он говорил, у нас будет ребенок. Утроба Сары была мертвелой, он сам был все равно, что мертвый, но он поверил Богу на слово, веруя, что он силен исполнить обещанное, и Бог исполнил это. Как насчет Даниила в львином рве, с голодными львами? Как насчет юноши, тех еврейских юношей в раскаленной печи? Что насчет той женщины, у которой 12 лет было кровотечение, она вовсе не прониклась жалостью к себе, она сказала, если я прикоснусь к его одежде, я выздоровею. И она поверила в это остановило Иисуса. Что насчет слепого Вартимея, когда его пытались угомонить, у него нет времени возиться с тобой. Он закричал еще громче, чтобы только услышать от него слово, верно? Что насчет римского сотника, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты приходил под кров мой, только скажи слово, и выживет слуга мой. Вот вам, пожалуйста. Не надо себя жалеть, просто изреките слово, я Господь, исцеляющий все недуги твои. Мне не важно, в каком вы состоянии, если вы только вцепитесь сегодня утром в крыла вечного Божьего обетования и скажете, это мое, это принадлежит мне. Нечто во мне позвало меня сюда, в эту скиню, чтобы за меня помолились. Я хватаюсь за слово, и какое бы ни было состояние, я не отойду от него ни на шаг. Вы выздоровите. Теперь... Сыграйте нам, великий врач. А те, кто не может встать, чтобы выйти, мы подойдем и помолимся за вас. Я попрошу тех служителей здесь, которые знают Христа. Конец проповеди.